Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Киеве изменена мера пресечения бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Она арестована. Следует ли ожидать беспорядков? Дмитрий Медведев о российско-грузинских отношениях и перспективах развития Южного Кавказа. Почему Москва не хочет примирения с Тбилиси? На судебном процессе об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова началось рассмотрение дела по существу. По каким причинам подсудимый требует отвода коллегии присяжных? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в середине дня Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему главе Кабинета министров Украины Юлии Тимошенко. Она обвиняется в превышении полномочий. Судебный процесс над Тимошенко идет уже несколько недель. Теперь мера пресечения – это арест. Удовлетворено соответствующее ходатайство стороны обвинения. Политические страсти в Киеве, судя по всему, накалились. В прямом эфире программы корреспондент Радио Свобода в столице Украины Владимир Ивахненко. Владимир, добрый вечер. Итак, какова сейчас ситуация у здания Печерского суда?
Добрый день, Андрей. У здания Печерского суда остаются сотни сторонников экс-премьера. После того, как было принято решение о ее аресте, один из ее ближайших соратников, Александр Турчинов, объявил о начале массовых акций в защиту лидера партии «Батьковщина». Из суда на автомобиле для заключенных Тимошенко увезли в Лукьяновский следственный изолятор. Увезли в сопровождение милицейского «Беркута». Именно в этом СИЗО и даже в той же камере, где Тимошенко сейчас, она провела 42 дня в 2001-м по обвинению в контрабанде российского газа и подлоге документов. Хотя, как и сейчас, так и тогда были очевидными политические мотивы ареста. Более 10 лет назад Тимошенко взяли под стражу через несколько дней после того, как она стала одним из лидеров оппозиционного движения «Форум национального спасения». Он был создан с целью отстранения от власти президента Леонида Кучмы. Тогда Тимошенко стала главным символом оппозиции в борьбе с правящим режимом. Вполне вероятно, что и нынешний ее арест может сплотить раздробленную украинскую оппозицию.
Владимир, официальным поводом для ареста Тимошенко стали, по версии судьи, системные ее нарушения во время процесса, в частности, препятствия допросу свидетелей. О чем конкретно идет речь?
Речь идет о допросе премьер-министра Украины Николая Азарова. Его допрашивали в суде около 2 часов, и его речь сопровождалась перепалкой с Юлией Тимошенко, которая обвинила его в коррупции, в том, что во время его пребывания у власти он занимался различными коррупционными схемами. Вот, собственно, после этих слов и прокуроры заявили о необходимости изменения меры пресечения для Тимошенко с подпиской о невыезде на арест.
Скажите, пожалуйста, Владимир, есть ли какая-то реакция стороны официальной власти? Может быть, говорил что-то президент Украины по этому поводу, представитель кабинета министров?
Ну, вот только что появилось сообщение пресс-службы, руководителя пресс-службы Виктора Януковича Дарки Чепак, который сказал, что глава государства не будет комментировать арест Тимошенко. Ну, а поддержки Юлии Тимошенко заявили в то же время многие оппозиционные силы. Вот по мнению парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона», арест бывшего премьера ставит Украину под угрозу международной изоляции и свидетельствует, что власть начала действовать по белорусскому сценарию. Рубикон перейден, демократия закончилась, власть стала режимом. Это заявление на арест, реакция на арест Тимошенко, лидера фронта перемен Арсения Яценюка.
Владимир, скажите, пожалуйста, понятна ли дальше механика вот этих судебных заседаний? Понятно, что выходные дни, по крайней мере, Тимошенко проведет в заключении. Когда назначено следующее судебное слушание?
Пока неизвестно, когда будет следующее слушание, но вот известно, что в СИЗО к Тимошенко не пустили ни ее родственников, ни адвоката Юрия Сухого. Не пустили в связи с тем, что окончился рабочий день. И адвокат намерен опротестовать решение Печерского суда об аресте в апелляционном суде Киева. Апелляция может быть рассмотрена до конца следующей недели.
Спасибо. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода», внимательно следит за развитием событий в связи с арестом Юлии Тимошенко. В прямом эфире программы «Время свободы» независимый киевский политолог Виктор Небашенко. Виктор, добрый вечер. Видите вы политическую подоплеку в том, что случилось, или судью просто вывело из себя поведение Тимошенко, вот он ее и арестовал, как вы считаете?
Нет, добрый вечер. Во-первых, понимаете, на любом таком крупном суде всегда, кроме важного обвиняемого, должен быть еще и главный свидетель. И главный свидетель появился буквально несколько дней назад. Он еще, правда, не заявил о себе в полный рост. Речь идет о вызове в суд в качестве свидетеля обвинения президента Украины Ющенко. И в этой ситуации, я думаю, что одно из условий появления его в суде в качестве нападающей стороны, в качестве обвинения, и является арест Тимошенко. Потому что можете себе представить, какой это был бы бурный скандал, если бы бывший президент, бывшие соратники устроили крупные выяснения отношений прямо в зале суда. Кроме того, конечно же, Кирееву судить теперь будет гораздо легче, когда появится достаточно сумбурный, противоречивый, даже, я бы сказал, косноязычный президент Ющенко, который будет с трудом подбирать слова, и бурная, и энергичная, и не выбирающие слова и выражения Тимошенко. Он теперь становится третьей стороной. И в этой ситуации, я вам скажу, что всплывает скрытый смысл всего этого суда. Этот суд, в общем-то, не против Тимошенко, не против каких-то повышений служебных полномочий. Я не думаю, что сегодняшняя власть понимает, что такое превышение служебных полномочий. Скорее, речь идет о суде в общественном мнении против всей политической элиты оранжевой революции. Те, кто стояли на Майдане по замыслу сегодняшней власти, должны оказаться на скамье подсудимых. Сначала это Луценко, потом Тимошенко, пока в виде свидетелей, потом в виде обвиняемого. И вот, мне кажется, основная цель, почему сейчас арестована Тимошенко.
Виктор, сама Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что ее все равно арестуют, а это произойдет к дню независимости, 20-й годовщине независимости Украины в конце августа. Почему она это говорила, с чем она это связывала, как вы считаете?
Ну, я думал, что она была уверена, что к этому времени суд выдохнется, и у них останется один грубый шанс просто арестовать ее и показать полную неэффективность всего судопроизводства. Но власть оказалась хитрее. Они уговорили Ющенко свидетельствовать против Тимошенко, а Ющенко просто так не придет и не сядет рядом с Тимошенко, понимаете? Ему надо, чтобы его личный враг был за решеткой. И это, конечно, все обостряет ситуацию вокруг Тимошенко, вокруг Ющенко и вокруг этого суда. Явно понятно, что у нее роль такой жертвы, вне всякого сомнения, политического режима существует. Но говорить про международную изоляцию, я думаю, не приходится.
И последний вопрос, Виктор. Мне хочется короткий ответ вас услышать, буквально в одно слово. Это политизированный процесс или политический, как вы считаете?
Не, он чисто политический. Там нет элемента выхода на юриспруденцию, на судопроизводство. И он так и останется в истории, и таких судов будет это много. Просто это первый политический процесс.
Спасибо, Виктор Небашенко, независимый киевский эксперт. В прямом эфире программы «Время свободы» комментировал арест в здании Печерского районного суда Киева бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодняшнюю оценку Кремлем юго-осетинских событий трехлетней давности обсуждаем с журналистом Александром Нацаканяном и политологом Артемом Улуняном.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Поговорим на важную российско-грузинскую политическую тему. Дмитрий Медведев, президент России, в большом интервью журналистам двух стран накануне третьей годовщины военного конфликта в Южной Осетии заявил о том, что Россия готова восстановить нормальные отношения с Грузией, если Тбилиси перестанет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию. В то же время Москва не готова отказаться от ранее выдвигавшихся ультиматумов, не иметь никаких дел с нынешним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этой теме мой коллега Марк Крутов.
Российские и грузинские руководители с 2008 года обмениваются резкими высказываниями накануне очередной годовщины войны в Южной Осетии. Возможно, интервью Медведева можно расценивать и как часть его предвыборной кампании. Как бы там ни было, в резкости формулировок российский президент в этот раз превзошел своего предшественника, нынешнего премьер-министра Владимира Путина. Михаил Саакашвили удостоился из его уст определения человека недостойного уважения, липкого и приставучего, неконтролирующего свою речь, человека, который своим нахождением у власти обязан именно Медведеву, потому что Россия, цитата, «не пошла в августе 2008 года на его свержение, а сделать это было легко». В то же время Медведев заявил о готовности налаживать отношения с Грузией, если официальный Тбилиси не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Если грузинское руководство в данном случае проявит мудрость, а мне кажется, это, кстати, один из тех моментов, который сейчас мог бы стать, ну, если не поворотной точкой, то, во всяком случае, точкой соприкосновения, вокруг которой можно было бы в дальнейшем начать восстановление сначала нормальных торгово-экономических отношений, а потом уже, глядишь, и дипломатических отношений. Но здесь... шарик на их стороне.
Высказываний категоричного характера, впрочем, в этой беседе российского президента с журналистами было гораздо больше. Вот что он ответил, например, на вопрос журналиста спутникового телеканала «Первый информационный Кавказский» Екатерины Катрикадзе. Почему Медведев ответил отказом на недавнее предложение Михаила Саакашвили начать с ним диалог без предварительных условий, как с законно избранным президентом Грузии?
Саакашвили совершил преступление по отношению к Российской Федерации, к ее гражданам. По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу, и поэтому я с ним общаться не буду. Хотя он периодически пытается подмигивать в различных международных коридорах и так далее. Значит, со всеми другими, пожалуйста.
Оцените российско-грузинские отношения в последнее время я попросил политолога, эксперта информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева.
Если рассматривать в политической плоскости, ничего нового не произошло. Дипломатические отношения разорваны. Есть специальная группа, которая в Швейцарии занимается переговорами по основам к приближению к восстановлению дипломатических отношений и разбирает последствия конфликта 2008 года. Но, опять же, никаких подвижек в этом плане не видно. По-прежнему в плоскости пропаганды официально идет война. Началось прямое транспортное сообщение между Грузией и Россией, но, правда, оно несколько урезано и не сильно афишируется в России. Например, мало кто знает, что есть прямое сообщение между портом Сочи и Батуми. Общественное мнение в России, оно уже не настроено как бы столь враждебно, как это было в период сразу после конфликта. При всех положительных каких-то нюансах, конечно, это отношение, в общем-то, можно только со знаком минус оценить.
Не видите ли вы противоречия в высказывании Дмитрия Медведева о том, что отправной точкой для нормализации российско-грузинских отношений может стать отказ Грузии от препятствования вступлению России в ВТО, и в то же время слов, свидетельствующих о неготовности к какому-либо диалогу с президентом Саакашвили?
История с вступлением России в ВТО, она наполнена различного рода противоречивыми сюжетами. Одно время заявлялось, что позиция Грузии вообще никоим образом не влияет на решение стран-членов ВТО о вступлении России. Да? Затем оказалось, что действительно позиция Грузии важна. Москва отказывается вести дело с Саакашвили напрямую, потому что, в общем-то, в российской внешней политике основную роль продолжают играть личные связи. Если и Путин, и Медведев отказываются вести дело с Саакашвили, то, естественно, они посылают сигнал Грузии о том, что они будут вести дело только со следующим президентом.
Завершил свое интервью Дмитрий Медведев примирительными словами, сказанными в ответ на вопрос о возможности новой войны между Россией и Грузией. Тем не менее, и здесь не обошлось без очередного резкого выпада в адрес грузинского президента. «Я очень надеюсь, что между нашими странами никогда никаких конфликтов больше не будет, даже в период пребывания у власти господина Саакашвили, потому что он получил хороший урок». Напомню, что президентские полномочия Михаила Саакашвили истекают в конце 2013 года. Полномочия Дмитрия Медведева заканчиваются годом ранее, однако у него есть шанс быть избранным вновь. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Многие оценки, высказанные президентом России Дмитрием Медведевым в интервью российским и грузинским журналистам, вызвали резко негативную реакцию в Тбилиси, хотя официального мнения президента или из президентской администрации пока еще нет. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Официальные лица в Тбилиси, если не считать депутатов от правящей пропрезидентской партии, пока никак не прокомментировали интервью президента России Дмитрия Медведева, в том числе грузинскому первому информационному Кавказу. Многие обратили внимание, что среди журналистов, бравших интервью у России российского лидера, была и корреспондентка этого телеканала, который совсем недавно в Москве называли не иначе как подрывным и провокационным. Политолог Георгий Нодия заявил в интервью «Радио Свобода», что тем самым Дмитрий Медведев пытался продемонстрировать свою демократичность.
Ну, видимо, он хочет представить себя как лидер, который, возможно, в плохих отношениях лично с Саакашвили, но он демократический лидер, он хочет обращаться непосредственно к народу Грузии, так что в этом смысле он ничего не проиграл.
Несмотря на то, что заявления Дмитрия Медведева вызвали в стране огромный резонанс, МИД Грузии пока молчит, как и администрация президента Саакашвили. Впрочем, по мнению Георгия Нодия, российский лидер не сказал ничего нового о войне августа 2008 года.
Медведев старается защитить ту интерпретацию причин войны, которые являются официальной версией российского руководства. Достаточно ясно, что в обозримом будущем Саакашвили будет главным политическим лидером Грузии, по крайней мере, в ближайшие примерно 2 года, так что никакого практического ценности, так сказать, в намеках на то, что с каким-то другим грузинским руководством Медведев мог бы иметь дело, нет.
Вот по мнению депутата от правящей партии «Единое национальное движение» Давида Дарчиашвили, интервью Медведева окончательно убедило его в том, что с современным российским руководством договориться невозможно.
Почему решил давать интервью Первому Кавказу? То, что он говорит, это еще раз показывает, что вся современная российская политика строится на озлобленности и неуважении международного права. Это интервью еще раз показывает то, чем является российская политика и элита, которая российскую политику проводит с тех пор, как современная Российская Федерация существует. Но все это выливается еще в какое-то эмоционально озлобленное состояние, что и как-то в этом интервью тоже проскальзывает. Но к тому же, мне кажется, что Медведев гораздо образованнее, чем он показывает себя. В целом, это является симптомом, скорее всего, того, что он играет и не свою игру, и высказывает не свои мысли. Являясь формально президентом, на самом деле он им не является. То есть с ее политической элитой, которая вот в этом раздвоенности и противоречии серпа с молотом и с двух голов орлом находится, никаких нормальных взаимоотношений быть не может.
Единственным содержательным фрагментом интервью президента России в Тбилиси считают его фразу о том, что вопрос вступления России в ВТО может стать, если не поворотной точкой, то точкой соприкосновения во взаимоотношениях между Россией и Грузией. Впрочем, источники в правительстве Грузии продолжают утверждать, что позиция официального Тбилиси неизменна, и Грузия согласится с вступлением России в ВТО только при условии легализации контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы, а вовсе не только обеспечение их прозрачности, как предлагают швейцарские посредники. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Конфликтные отношения России и Грузии – одна из немногих тем, говоря о которых Дмитрий Медведев проявляет ту же жесткость, что и Владимир Путин. Именно президент России принимал формальное решение о военном вторжении российских войск в Южную Осетию. Дипломатическое признание Москвы мятежных грузинских автономий, как считается, тоже решение самого Медведева. Почему Москва в течение уже 3 лет сохраняет агрессивный тон в общении с Тбилиси? В какой степени сегодняшнее заявление Медведева связано с начинающейся в России предвыборной кампанией? На эту тему я беседую с экспертом Московского центра «Карнеги» Алексеем Малашенко.
Существуют определенные правила игры, по которым это позволено, это не позволено. Значит, это ему позволено было. И, собственно говоря, вот у меня такое ощущение, что от этого интервью он ничего не приобрел и ничего не потерял. Оно какое-то выглядело очень странное. Это обычные слова. Ну, нет такого, чтобы, так сказать, заставило думать, что, ага, у президента происходят какие-то сдвиги. Он бы хотел что-то поменять. Абсолютно та риторика, которую мы слышим изо дня в день. А что касается предвыборности, то уверяю вас, что если это можно назвать кампанией, то она выглядит немножко смешной. Какая-то непонятная кампания, я бы даже это кампанией не назвал.
А чем вы это объясняете? Тем, что исход выборов уже предрешен?
Исход выборов будет решать 2 человека. И когда они это будут решать? А может быть даже 1 человек. Очень много разговоров, очень много спекуляций. А я думаю, что еще 2 главных фигуранта вот этой кампании не знаю, а кто будет.
По каким причинам, на ваш взгляд, позиция российского руководства по отношению к Грузии на протяжении уже 3 после конфликтных лет остается столь непримиримой? Почему бы не помириться в Москве с Тбилиси?
В данном случае политика России на кавказском, на грузинском направлении – это некая трамбовка, которая катится под уклон уже сама по себе. Для того, чтобы начались какие-то перемены, нужно как минимум отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. сами понимаете, что это невозможно. Вторая причина – это то, что я не думаю, чтобы Россия была уж так заинтересована в улучшении отношений с Грузией. Очень много позитивной риторики, очень много призывов, но, собственно, для России сейчас грузинский вопрос, я бы сказал, некая добавка в отношении между Западом и Москвой, и всегда это может быть каким-то образом отыграно в ту или в эту сторону, но так или иначе, это не самостоятельный вопрос, я считаю. И, наконец, есть одна принципиальная проблема. Россия на постсоветском пространстве, отношения очень часто оказываются под воздействием личного фактора. Ну, не любят Саакашвили, понимаете, не любят. Вот есть какая-то определенная категория политиков, которые здесь в Кремле вызывают антипатию. Поэтому нужен какой-то другой человек. Другого человека не предвидится. Но даже если мы на секунду представим себе, что он появился совершенно неожиданно, то неужели вы думаете, что новый президент Грузии, кем бы он ни был, начнет с того, что даст задний ход в отношении Абхазии и Южной Осетии? Поэтому я думаю, что вот к таким отношениям российско-грузинским, во-первых, пора уже привыкнуть и относиться к ним как к некой данности, некой погоде. Потому что на фоне всего этого, как мне кажется, отношения экономические, они будут каким-то образом обходить политику, да и уже обходят. А что касается вот непосредственно, так сказать, дипломатии, то здесь, по-моему, это дело серьезно надолго.
Говорили в минувшие годы о начале перезагрузки в отношениях между Россией и Соединенными Штатами и о более теплой эпохе в отношении между Россией и европейскими партнерами. В последние месяцы оба российских руководителя довольно охотно прибегают к антиамериканской или в целом антизападной риторике. С чем вы это связываете?
Ну, я связываю это прежде всего с тем, что российско-западные отношения, российско-американские, российско-европейские – это процесс. Они могут ухудшаться, они могут улучшаться, но в целом, я бы сказал, достигнет и некий консенсус, ни выше которого, ни ниже которого эти отношения опускаться не будут. То, что называется перезагрузкой, это попытка, что ли, нормализации отношений, признание того, кто на что способен, кто что хочет и так далее. Этот процесс будет продолжаться, несмотря ни на какие там девиации, ухудшения. Так или иначе, вот взаимопонимание не уйти, но само взаимопонимание, фактор восприятия друг друга, оно будет так или иначе меняться под влиянием самых разных обстоятельств.
Тут комплекс проблем, которые мы обсуждаем, имеет прямое косвенное отношение к предвыборной ситуации в России. Следует ли ожидать использования каких-то внешнеполитических проблем для повышения рейтинга внутриполитического российского руководства?
Во-первых, я не думаю, чтобы главная была внешняя политика в предвыборной кампании. А потом, простите, а что вы называете предвыборной кампанией? По доброму старому выражению, важно не то, как голосуют, а то, как считают. А сейчас особенно важно знать, а, наверное, мы этого не узнаем, а есть ли договор или есть какое-то соглашение между двумя первыми лицами государства. Пока ведь, заметьте, до сих пор на эту тему идут самые веселые, самые интересные спекуляции.
О российско-грузинских отношениях в контексте приближающихся в России выборов политолог Алексей Малашенко. Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 5 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. На судебном процессе об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова начались рассмотрения дела по существу. Почему подсудимый требует отвода коллегии присяжных? На фондовых мировых биржах произошло резкое снижение индексов. Нужно ли бояться нового экономического кризиса? В Нью-Йорке открылась выставка «Вымирающие алфавиты. Почему исчезают языки и письменность?» Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Киеве принял решение арестовать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, обвиняемую в превышении полномочий при подписании в 2009 году соглашения с Россией о поставках газа. Основанием для ареста Тимошенко послужили системные нарушения, которые допускались подсудимой. В Махачкале в пятницу убит бывший глава администрации Тлератинского района Дагестана Шамиль Расулов. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал Расулов. Он погиб на месте. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Накануне стало известно, что 3/4 абитуриентов этого учебного заведения, набравшие высокие баллы за единый государственный экзамен, оказались мертвыми душами. В Туле суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве семьи из 5 человек. Подозреваемый 19-летний житель Тулы, ранее знакомый с убитыми, признался в преступлении и указал, куда вынес похищенные вещи. Белоруссии финансовая милиция в пятницу приняла решение заключить под стражу руководителя правозащитного центра «Весна» Алексея Беляцкого, обвиняемого в неуплате налогов. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на интервью президента России Дмитрия Медведева российским и грузинским журналистам накануне трехлетней годовщины военного конфликта в Южной Осетии.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день пятница, 5 августа. В Московском городском суде сегодня прошли первые слушания по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова и избиении его знакомых. Все это произошло в декабре прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседание началось с ходатайства главного фигуранта дела Аслана Черкесова. Его обвиняют в убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. За 15 минут до начала слушания представитель прокуратуры Мария Семененко смеялась и шутила с пострадавшей Яной Фалалей, вдовой Свиридова. Судя по поведению, они тесно знакомы. Настаиваю на отводе гособвинителя, заявил подсудимый. Судья Андрей Росновский в ходатайстве отказал. В зал пригласили присяжных, а слово предоставили гособвинителям для вступительного слова. Мария Семененко рассказала, что Аслана Черкесова на месте преступления видели еще за день до трагедии. 4 декабря он повздорил с молодыми людьми в пивном баре на Кронштадтском бульваре и также стрелял из пистолета в пол заведения. Подсудимый пытался парировать.
На 4 декабря гособвинитель также не уточнил, что около 20 человек попытались на нас напасть, когда нас было трое. Я произвел выстрел не в кого-то, а в цель.
Говорит адвокат Рамазана Утарбиева Магомед Магомедов.
Обвинение, указывая эпизод 4 числа, сам факт и сам этот эпизод от 4 числа, он не предъявлен в обвинении, понимаете, как самостоятельно. Говорить о том, что вот было 4 и в результате этого случилось 5, с точки зрения закона и доказанности совершенно невозможно, несовместимо.
Гособвинение предложило журналистам свое видение спорного вопроса, говорит прокурор Мария Семененко.
Была изложена именно суть, которая включена, как в том числе и по 4 декабря 2010 года, что Черкесов пришел, стрелял, у нас будут свидетели. Он не был наказан за это преступление. И, соответственно, 5 декабря он совершил то, что совершил.
Присутствовавшая на заседании вдова Егора Свиридова Яна Фалалеева во время перерыва сказала журналистам.
Мне абсолютно все равно, что с ним будет. Глубоко все равно мужа мне никто не вернет. Да, правосудие земное какое-то есть, но вот пускай оно совершено. Да, человек потребовал суд присяжных, человек потребовал, чтобы его судил его же народ. Пускай народ Аслана Черкесова и его друзей судит их, пускай вынесут какое решение, такое и вынесут. В моей жизни это уже ничего не изменит. Все, что можно было изменить, Аслан уже изменил.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники считают, что конфликт, в ходе которого был убит Егор Свиридов, возник не на национальной, а на бытовой почве. Но в последующих событиях националистическая подоплека была очевидной. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Глава ингушского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев убежден, что среди причин конфликта самыми незначительными были спортивные разногласия.
Я все-таки думаю, что это, если это можно так, словосочетание такое употребить, национально-бытовые какие-то разборки были. Вот. Хотя, я так понимаю, что со стороны пострадавших болельщиков «Спартака» там тоже были не все русские, были представители армянской национальности. Все-таки здесь больше бытовая, наверное, ссора была, но не без национального налета.
Правозащитник Анна Каретникова, вспоминая события на Манежной площади, анализирует характер произошедших беспорядков.
Взгляд, это националистический выплеск, да, относительно стихийный, я бы сказал, в том числе националистический.
Нет ли у вас опасения, что сам этот процесс может стать разменной монетой в руках радикально настроенных лиц?
Я не думаю, что в связи с этим возникнут какие-то конфликты на национальной почве. В силу националистов пытаются придать ему актуальность и будут всячески его достаточно претенциозно освещать.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев не исключает, что национальная составляющая могла сыграть роковую роль в драке и гибели Егора Свиридова.
Может быть, конфликта не было, если бы они были одного цвета, условно, кожи, понимаете? Может, просто не было бы конфликта. Хотя драка может быть и между славянами. Но где она, граница? Но это, конечно, не было желания избить кафе там, вот, именно. Я думаю, что это был бытовой конфликт, но очень сильно осложненные национализмом. Дело в том, что этнический конфликт на Манежной площади был под контролем власти, как я подозреваю. То есть власти он был выведен, и поэтому они допустили его. Теперь этнический конфликт вокруг этого процесса, если власть он будет выведен, они ему поспособствуют. Если не будет выведен, то они его не допустят. В этом я уверен. То есть не допустить этнический конфликт вокруг этого процесса власть вполне в состоянии. Если он произойдет, значит власть попустительствует.
Того, что бытовые конфликты могут перерасти в беспорядки на национальной почве, не исключают не только правозащитники, но и власти. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 5 августа. На европейских фондовых рынках утром в пятницу произошло падение котировок. Вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу. В США индекс деловой активности Dow Jones снизился за один день более чем на 500 пунктов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Что может последовать за самым резким падением курсов акций на Уолл-стрит со времени финансового кризиса 2008 года? Инвесторы принялись спасать свои инвестиции, продавая акции и переводя деньги в американские государственные облигации, традиционное убежище в смутные финансовые времена. Вместе с акциями пали цены природных ресурсов и даже золота. Внезапно, после стабильного подъема курса акций в течение 2,5 лет и постоянных прогнозов об ускорении экономического роста, в заголовках замелькали термины «рецессия» и даже «депрессия». Что происходит на Уолл-стрит? Евгений Аронов взял интервью у президента аналитического центра «Иконсалт» Александра Векера.
Понижение котировок, происходящее в течение последних полутора недель, отражает плохие макроэкономические показатели. По объему промышленного производства, потребительским расходам и масштабам найма в частном секторе, экономика США не отвечает требованиям, которые предъявляются к здоровой системе хозяйствования. Накапливавшиеся неудовлетворительные цифры в конце концов вынудили участников рынка усомниться в обоснованности прогнозов Центрального банка об ускорении темпов роста экономики во втором полугодии. Столь стремительное падение за одну торговую сессию, конечно, было невозможно предсказать, но сама коррекция в районе 10% меня не удивляет, констатирует вице-президент аналитического центра «E-Consult» в Филадельфии Александр Векер. Рынок в течение длительного времени явно переоценивал экономические успехи, достигнутые в период после официального окончания рецессии. Курсы акций были опасно завышены, они не соответствовали реальному положению дел в экономике. Векер и многие другие специалисты не берутся утверждать, что американскую экономику ждет еще одна рецессия, то есть уменьшение валового внутреннего продукта. Их краткосрочный прогноз – это отсутствие реального роста, стагнация. При благоприятных обстоятельствах они, правда, не исключают и небольшой экономический рост. Цена на нефть является весьма точным барометром перспектив экономического развития. Чем выше цена, тем радужнее эти перспективы и наоборот. Нефть на вчерашних торгах подешевела примерно на 6%, опустившись до отметки около $86 за баррель. В первой половине июня она стоила выше $100. Цена нефти, как и цены акций в целом, отражали оптимизм инвесторов относительно экономической ситуации, говорит сотрудник банковского конгломерата Citigroup Тим Эванс. Считалось, что рост экономики КНР плюс перебои с поставками сырья из Ливии приведут к дефициту нефти, но этого не произошло. Добыча продолжала расти из года в год, и созданные запасы вовсе не уменьшались. Согласно последним прогнозам специалистов по нефтяному рынку, цена нефти разных сортов в ближайшие месяц-полтора будет колебаться в диапазоне от 75 до 90-95 долларов за баррель.
Насколько могут быть обоснованы страхи относительно возвращения США и мира к рецессии и даже более тревожные прогнозы? Алан Давыдов беседует с экономистом Ричардом Эбелингом, профессором Норвудского университета.
Думаю, что это куда больше, чем просто коррекция. Экономический рост идет крайне вяло и медленно, особенно отстает рынок труда. Другой важный фактор – компромиссный законопроект о поднятии потолка госдолга и сокращении расходов, утвержденный во вторник. При внимательном его прочтении делаешь вывод, что государственные расходы остаются вне контроля. Долг в ближайшие 9 лет поднимется до $22 триллионов по сравнению с нынешними 14,3 триллиона. При этом не является секретом сохранения в широком масштабе проблемы непогашенных кредитов, особенно на рынке жилья, потому что Федеральный резерв для установления контроля скупил их почти на $1 триллион и держал в стороне от рынка. В распоряжении средних средних и крупных компаний находится от 2 до 3 триллионов долларов, которые могли бы быть пущены на инвестиции, рост производства и создание новых рабочих мест. Но владельцы бизнеса остаются в нерешительности. Во многом она обусловлена неясными намерениями самого правительства. Как будут выглядеть его расходы? Какими темпами будут расти его долги? Во что реально обойдется национальная система медицинского страхования? Как будет меняться система налогообложения? Все это вкупе с нависающим госдолгом наводит на мысль о чрезмерности недавнего оптимизма по поводу перспектив промышленно-производственного оздоровления, сказал Ричард Эббелинг, профессор экономики Нортвудского университета в штате Мичиган.
С ним беседовал Алан Давыдов. Как говорят профессионалы Уолл-стрит, рыночная паника сильнее других чувств на финансовых рынках.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Сегодня на биржах в Лондоне, Париже и Франкфурте отмечено падение на 3-4%. На 2,5-3,5% упали и российские индексы. О том, как будет развиваться ситуация на фондовых рынках в Европе, моя коллега Светлана Павлова беседует с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским.
На европейских биржах сегодня произошло явное восстановление. Уже примерно к 3 часам дня по европейскому времени значительную часть потерь европейские ведущие биржи уже отыграли. Например, на бирже в Лондоне было отыграно более половины. На ведущей бирже в Германии, во Франкфурте, было отыграно процентов примерно 70 утренних потерь. В Париже, на ведущей бирже французской фондовой, было отыграно практически все потери к 3 часам дня. А в Италии, например, биржевой индекс ведущий не только к 3 часам дня отыграл все потери утренние, но и повысился еще на 1,6% к уровню уже четверга. Более того, примерно к тому времени из Соединенных Штатов поступила давно ожидаемая информация о состоянии рынка труда, из которой следует, что безработица в Соединенных Штатах сократилась в течение июля с 9,2% в июне до 9,1% в июле. То есть и эти опасения сняты. Скорее всего, на фоне этой информации, во-первых, и европейские рынки продолжат движение вверх, и более того, скорее всего, и американские биржи завершат пятничные торги, если не ростом, то, по крайней мере, значительно меньшим падением, чем было в четверг.
Как эксперты рынка объясняют, почему именно в четверг случился столь мощный обвал на рынках?
Например, опасения относительно экономического роста в США были и 2 недели назад, и 3 недели назад, и 3 дня назад, но почему-то случилось это именно в четверг. Точно так же, как опасения расширения долгового кризиса в Европе существуют уже, ну, мягко говоря, не первый месяц, но почему-то это опять же сошлось в четверг. Эксперты некоторые объясняют это чисто техническими факторами. На рынке любом, в том числе и на фондовом, есть такое понятие, как уровни поддержки. Это некие уровни котировок или некие уровни для индексов, которые считаются психологически важными. И если вдруг в ходе торгов эти уровни пробиваются как бы вниз, то может начаться, ну, некая, ну, если не цепная, то некая подобная реакция. На бирже возникает, по крайней мере, легкая паника и начинается распродажа. Именно это и произошло в четверг на, прежде всего, на американской бирже, считают некоторые эксперты, после того, как был пройден определенный психологически важный уровень в одном из главных индексов Standard & Poor's 500.
Что прогнозируют эксперты в отношении фондовых рынков в ближайшие дни и недели? Возможно ли их новое падение?
Чисто теоретически возможно, говорят многие эксперты, но скорее будет не так. Скорее всего, либо это падение, если оно и будет, будет гораздо менее значительным, чем оно только что было, а скорее всего, рынки будут подниматься, потому как они пройдут опять вверх те самые уровни поддержки, которые были пробиты недавно. И одно из значимых событий, которое ожидается, в частности, на следующей неделе, это заседание руководства Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что по итогам этого заседания будет принято некое решение, в котором будет содержаться намек на то, что Центральный банк Соединенных Штатов может оказать некую дополнительную поддержку американской экономике, а значит и финансовым рынкам. И именно с такими прогнозами связаны другие прогнозы о том, что рынок, скорее всего, в ближайшие дни, если и не будет расти очень резко, то, по крайней мере, не будет столь же резко падать.
О падении котировок на европейских фондовых биржах размышлял экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций, репортажей в средствах массовой информации. Польская печать 5 августа активно пишет о начале в стране предвыборной кампании. Голосование в Сейм состоится в начале октября, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Наиболее массовый польский ежедневник газеты «Выборча» пишет, что, огласив дату парламентских выборов, президент Польши Бронислав Комаровский призвал как можно более активно в них участвовать. Традиционно участие в голосовании и в выборах депутатов национального парламента и президента принимают немногим более 50% избирателей, а в первых и пока единственных выборах в Европейский парламент голосовал лишь каждый четвертый поляк. Газета отмечает, что президент Комаровский с искренним сожалением говорил о невозможности введения двухдневного голосования, что, по мнению главы государства, позволило бы увеличить избирательную активность. Президент является сторонником такого нововведения, однако совсем недавно Конституционный суд признал двухдневное голосование несоответствующим Конституции Польши.
Вердикт Трибунала Конституционного есть однозначный.
Вердикт Конституционного суда однозначен, поэтому, конечно, грядущие выборы будут однодневными. Однако я рассчитываю на то, что в будущем положение Конституции изменится таким образом, чтобы предоставить избирателям более комфортные условия для голосования и увеличить явку избирателей на участки. А это должно быть важно для всех.
В Польше на фреквенции повинно заражать всем,
заявил Бронислав Комаровский. Газета «Жечпосполита» в статье о будущих парламентских выборах пишет, что кампания практически уже началась. Все политические силы планируют интенсивную кампанию в регионах, личные встречи с избирателями и даже, как гражданская платформа, это правящая нынче в Польше либеральная партия, навещать квартиры и дома. Оппозиция, между тем, говорит о том, что короткая 63-дневная кампания не позволяет ей должным образом конкурировать с гражданской платформой, которая, пользуясь тем, что является правящей партией, имеет лучший доступ к средствам массовой информации, отмечает «Жечпосполита». Практически все газеты подчеркивают, что во время будущих выборов можно будет впервые в определенных случаях голосовать по почте через представителя и в случае, например, слабовидящих, использовать специальную накладку, которая позволит прочесть имена кандидатов на языке Брайля. Интересную статистику приводит газета для деловых людей «Дженник Газета Правна». Во время минувших парламентских выборов две крупнейшие политические партии, правящая гражданская платформа и оппозиционная «Право и справедливость», потратили на предвыборную кампанию в пересчете на американскую валюту примерно по 10 миллионов долларов каждая. Теперь партия и все больше средств выделяют на агитацию в интернете. Это и реклама, и свои собственные интернет-страницы, а также аккаунты в социальных сетях, пишет газета. Еще одно событие четверга, о котором пишут все без исключения сегодняшние газеты, касается расформирования 36-го специального авиаполка, пилоты которого обеспечивали полеты первых лиц государства. В отставку отправлены 13 высокопоставленных офицеров. Теперь руководители страны будут пользоваться исключительно гражданскими самолетами, предоставленными национальной авиакомпанией «Лёт». Все это случилось после публикации польской версии отчета о причинах катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском в апреле минувшего года и последовавшего за ней назначения нового министра обороны Польши. В отчете говорится о многочисленных недоработках и упущениях в полку, в том числе, что касается системы обучения пилотов. Эти решения, по моему мнению, являются следствием правильной оценки отчета о причинах катастрофы, сделанной министром обороны Томашем Симоником. И это, конечно, только первое решение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Оппозиция и ряд экспертов, однако, называют случившееся ходом правящей партии в избирательной кампании, который призван показать, что правительство и новый министр обороны способны действовать быстро и решительно. Ликвидация спецполка и отставки офицеров – это мало. Нужно изменить отношения между политиками и военными. Быть может, следовало бы сначала выложить всю правду о польской армии, вместо того, чтобы бесконечно хвалиться чередой успехов, как это делал предыдущий министр обороны Богдан Клих. Недоработки существовали давно, однако это не значит, что правительство Дональда Туска может этим оправдываться, если вынуждено после 4 лет правления немедленно расформировать и отправлять в отставку. Нужно помнить, что 36-й полк был элитарной частью. Что же тогда происходит в других? Так говорится в редакционной статье газеты «Жечпосполита». Подытоживая, цитирую фрагмент статьи «Чистка в армии», напечатанной в ежедневной газете «Польска The Times». Политики всех партий не сомневаются, что катастрофа под Смоленском будет активно использоваться в предвыборной кампании. В четверг, выступая в городе Валбжих, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что премьер Туск должен уйти из политики, поскольку своими решениями пытается сложить в себя ответственность за катастрофу под Смоленском. Конец цитаты. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Нью-Йорке проходит выставка «Вымирающие алфавиты», посвященная исчезающим формам письменности. Ее организатор и устроитель проекта «Вымирающие языки», художник и писатель Тим Брукс, обращает внимание на угрозу вымирания алфавитов, а таких насчитывается около сотни. Многие формы письменности понимают лишь несколько человек, их не изучают в школах и практически не используют. Впервые свой проект Брукс представил в минувшем году в Уэльсе на международной конференции об исчезающих языках. О том, почему умирают языки, алфавиты, корреспондент «Радио Свобода», ведущая лингвистическая рубрики «Ключевое слово» Лиля Пальвелева.
Печаль лингвистов по поводу исчезновения какого-нибудь алфавита и шире языка подчеркивается терминологией. В таких случаях она перестает быть строго научной, так принято описывать угасание живых организмов. Совсем вышедшие из употребления языки и азбуки называются мертвыми, умирающими, если ими хоть кто-то еще пользуется, но число таких людей из года в год сокращается. Случается, что новая письменность заимствует знаки из из умирающего алфавита. Если этого не происходит, он беспотомственный. Исчезновение родной азбуки не обязательно приводит к смерти языка, ведь есть же языки бесписьменные, и ничего, на них успешно изъясняются жители каких-нибудь удаленных от цивилизации территорий. Но вот когда алфавит существовал, а потом от него отреклись, язык уходит на низовой уровень, в сферу быта, узкого семейного круга и потихоньку деградирует. В древние эпохи языки исчезали вместе с истребленными народами. В наше более гуманное время, потому что они перестают быть престижными. Малый этнос, живущий по соседству с большим, ассимилируется, сливается с ним. Знатоки как могут с этим борются, поскольку каждый язык – культурное достояние. Ощущение пространства, времени, система ценностей – это и многое другое складывается в так называемую языковую картину мира. Выбор букв, иероглифов, слоговое письмо или фонемное чем-то обусловлены. В конце концов, каждый алфавит красив. Парадоксально, но это легко понять только тогда, когда сталкиваешься с незнакомыми буквами. Письменность утрачивает свою главную функцию, коммуникативную, и начинает восприниматься как ритмичный орнамент. Короткие длинные линии, черточки, закорючки не бывают хаотичными, ведь всякая азбука – это упорядоченная знаковая система.
Корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. На выставке «Вымирающие алфавиты» представлены кленовые таблички, на которых символы исчезающих алфавитов вырезана статья номер 1 Всеобщей декларации прав человека. Среди представленных и находящихся под угрозой языков и алфавитах инуитские диалекты Канады и слоговая азбука индейцев Чероки. Почему в одних языках письменная традиция сильнее, чем в других? Умрет ли язык, если умрет алфавит? Об этом я расспрашиваю петербургского этнографа, специалиста по истории и культуре североамериканских индейцев Юрия Березина.
В Северной Америке есть один полноценный индейский народ – это навахо. Их там сколько, 300 тысяч или может больше, у них есть литература на языке навахо, в общем, это живой язык, но это они абсолютно не под угрозой. Все остальные индейские группы Северной Америки в разной степени, ну, это так, это просто, конечно, вымирающие языки. И причина этого вымирания в том, очень существенно, кстати, это касается северных территорий, что язык функционировал пока это, ну, сельская местность. А в сельской местности это мелкие раздробленные поселения. Если там нет школы, а в каждом таком поселении школу не устроишь, все, конец. Все, молодежь уходит, приходит на английский. Это процесс необратимый. Теперь, что касается более южных групп, ну вот, скажем, Пуэбло, там, Хопи, у них нет угрозы вымирания, у них земли, у них деньги, у них власть, в конце концов, какая-то. Но чтобы там была какая-то письменная культура, честно говоря, я никогда об этом не слышал.
Почему так сложилось, что не развита письменность у этих народов?
Ну, потому что у них не было письменности исторически. Ведь письменности когда появились? Когда люди узнали, вот пришли европейцы, и все ахнули, господи, а как это мы сами не догадались? Письменность же можно придумать. Письменность придумана была, видимо, три раза в истории. Один раз шумерами, ну что египтяне, скорее всего, шумер уже ее заимствовали. Ну, либо Китай, что очень такое туманное дело, потому что не очень позже, на тысячу лет позже, в общем, там мало пока данных, и Мексика, все. Потому что это очень трудно придумать. Но, зная, что такая вещь существует, очень легко хватить себе ладони по лбу и сказать, а чего ж мы-то не сделали. Что касается индейцев, то когда они познакомились с европейцев, было очень много письменности. Не сто, конечно, но много. И не только у Чероки, там, у Аймарабы была письменность. Но она не получила такого распространения, потому что а зачем, строго говоря, какие функции она будет исполнять?
Кто играла роль носителя передатчика культурного наследия тогда, если не письменность?
Ну, как устная традиция, естественно. Причем, видите ли, с индейцами что интересно, что вот если в эпической традиции народов Старого Света очень важны формулы, вот вся эпическая традиция, ну, скальдическая поэзия, там, я не знаю, это формульная поэзия, греков там до недавних тюрков и монголов, она и там русская былина, она вся основана на некоторых штампах, и вот этот сказитель, он эти штампы повторяет, а штампы иногда бывают длинные, штампы и структурные, и наборы слов каких-то, наборы образов, там, мать, сыра, земля и так далее. Вот у индейцев этого нет. Индийские мифы, ну и прочие, они свободно излагаются. Там нет никакой специальной последовательности слов, чего-то. Поэтому это просто передача из уст в уста, и так это и шло. Письменность, она появилась только с появлением европейцев, причем не сразу, но в Южной Америке у Аймара довольно быстро. Но она давно быстро куда-то и пропала, я даже не знаю. У чероки это вот был такой подъем, когда в 18 веке у них численность еще высокая была. Вот знаменитый рассказ Фолкнера, у него два рассказа про американский Юго-Восток с индейцами. И вот там два индейских вождя покупают негров-рабов, чтобы принести в жертву на могиле вождя. Они богаты, они помещики, они рабовладельцы. Но именно потому, что у них газеты там выходили. Вот для этого им была нужна письменность, потому что они хотели быть на одном уровне с белыми американцами. Перед самой гражданской войной всех индейцев с Юго-Востока выгнали. Это ужасная, конечно, история. Они там, как при всякой депортации, там половина добрались до Оклахомы. После этого эта письменность сохранилась, надо же, вот у нас тоже письменность. Никакой роли, кроме как роль чисто, этнообразующая, что ли.
Есть ли необходимость, с научной точки зрения, кодифицировать исчезающие языки?
Нет, любой язык для науки – это ценность по двум причинам. Первое, потому что для сравнительного языкознания, для определения родства языков. И второе, для того, чтобы понять, как вообще устроены письменности в принципе, потому что они бывают разные. И вот в этом смысле письменность Чероки, она, как и любая письменность, имеет ценность как небольшой, но все-таки вот материал для типологии. Вообще, как может быть устроен язык? Это отдельная наука совершенно. Это очень сложная вещь и очень интересная. И то же самое можно про письменно сказать. Вот как можно передать язык с помощью графики.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 5 августа были этнограф Юрий Березин и корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. В Нью-Йорке проходит выставка «Вымирающие алфавиты». Вот так обстояли дела. В пятницу, 5 августа, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных выходных.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов.
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению.
Задержанный на допросе уже признался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».